Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас информационный канал продолжается. Обсуждать мы с вами будем следующее. В Ульяновске национализируют завод ДМГ «Море». Потом мы обсудим, что СМИ сообщили о возможной передаче доли Рено в АвтоВАЗе. Так, в РПЦ понадеялись на отказ Рады запрещать деятельность московского патриархата. Там любопытная тоже происходит история. И в конце поговорим о том, что число смертей от COVID-19 за неделю в мире выросло более чем на 40%. Важно понимать просто, чем объяснить такой резкий рост смертности на фоне снижения заболеваемости. Своя правда у нас тоже будет про социальные такие настроения. Чего ждать, чего не миновать. А вот про ваше самоощущение, то есть вы, например, настроены в большей степени, что будет лучше, вы считаете, там, что будет хуже, например, и вообще ничего не понимаете, что происходит. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москва-бот, и ютуб-канал, говорит Москва, стрим там у нас начался, и мы с вами тоже начинаем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в Ульяновске национализируют завод ДМГ «Море». Компания по политическим причинам решила прекратить работу полностью. Работа какая-то, станкостроительное предприятие. Оборудование останется на территории завода. В корпорации развития Ульяновской области сообщили, что предприятие будет подлежать национализации. В конце февраля ДМГ «Море» прекратило всю торговую и сервисную деятельность. В России также производство в Ульяновске, осудив спецоперацию России на Украине. Соответственно, решение на уровне, значит, Центра развития, корпорации развития Ульяновской области принято следующее, что надо национализировать. Вопрос, правда, как это технически сделать, какие правовые основания, но кроме того, что хорошо, вы уходите, а мы у вас все забираем. Артем Кирьянов с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как возможно все-таки такая национализация, каковы правовые основания?
Ну, вы знаете, я про этот конкретный случай мало что знаю, поскольку только вот, что называется, из пресс-релиза Ассоциации развития Ульяновской области, если я не путаю, стало это известно. Я думаю, что, во-первых, слово «национализация», которое сегодня так часто звучит, оно в каждом конкретном случае имеет, ну, скажем так, свое собственное звучание. То есть мы должны понимать, что и как делает компания в соответствии с российским законодательством. Если компания приостанавливает выпуск продукции и при этом продолжает платить людям зарплату, продолжает вести различные формы отчетности, то, собственно, это не является уходом из рынка. Но, по сути, компания выполняет свои социальные обязательства, свои обязательства по Трудовому кодексу и обязательства перед Российской Федерацией в части, например, уплаты налогов. Да. Соответственно, если компания, второй вариант, начинает ликвидацию по российскому законодательству, то есть принимается решение руководящим органом, создается ликвидационная комиссия, и идет вот такой процесс, это тоже объект, который закончит свою жизнь в установленном законом порядке. Я пока еще не слышал ни одного, наверное, такого подтвержденного примера, когда, что называется, все руководство срочно уехало, корпуса заводов и конторы и офисов закрыты на ключ, а люди не получили ни, так сказать, предложений об увольнении в соответствии с Трудовым кодексом, ни причитающихся им выплат по трудовому договору и так далее. Вот, наверное, такого хамского и вопиющего ухода мы пока еще не видели. По крайней мере, я с этим не встречался.
Ну, Артем Юрьевич, да, здесь просто правовые... Допустим, это все уже детали. Допустим, выплатят, я не знаю, зарплату или не выплатят ее, этим, в принципе, тоже никого не удивить. Но когда Ульяновская область заявляет, а мы тогда национализируем, вопрос, как это будет, какие правовые основания это будет иметь, это будет какое-то внешнее управление, что это?
Вообще здесь вот именно в смысле национализации надо иметь соответствующий законодательный акт. И исходя из этого уже действовать. Uh-huh. То есть второй момент, не надо путать национализацию и конфискацию. Так. И если мы не путаем, то тогда это должна быть асимметричная или симметричная мера, да, что вот вы прекратили, повели себя недопустимо, обманули граждан, нарушили права. Мы, значит, берем на себя выполнение ваших обязательств, продолжаем работу вашей организации, но уже, так сказать, с использованием рычагов, которые дает государство.
А кто не должен путать конфискацию и национализацию в данном случае? Законодатели
вообще,
или кто?
Вообще все мы, да? То есть, просто что такое национализация в классическом смысле?
Да.
Это когда действительно государство, например, забирает какую-то отрасль, идут переговоры, идет оценка этой отрасли, идет возмещение стоимости заводов. Угу. Вот это совершенно не то, что нам нужно в текущей ситуации, на мой взгляд.
Так.
Нам нужно, чтобы у нас сохранялись рабочие места, источники доходов, чтобы у нас не замирало производство. Если, что называется, компания приостановила, заморозила свою деятельность, то, ну, в общем, велика вероятность, что эти санкции они преодолеют. Потому что это ведь не санкции, которые государство предъявляет, это решение компании. Вот когда в какой-нибудь условно большой компании начнут терять рабочие места из-за того, что они закрылись в России, уже у себя в Европе или
да
в Америке.
Да бог с ней с Европы, Артем Юрьевич, давайте не про это. Меня интересует, да? в данном случае меня не интересуют проблемы рабочего в Соединенных Штатах или в Европейском Союзе, там свои проблемы. Меня интересует...
Они откроют производство обратно.
Нет, подождите, но если в Ульяновске заявляют, что они хотят национализировать, значит, предполагают, что завод будет работать, где брать комплектующие, как это оформить,
знаете,
потому
это
что...
Это все-таки вопрос больше к тем, кто об этом говорит. То есть я еще раз подчеркну,
да.
Знаю только то же, что и вы. И, конечно, надо спрашивать того человека, который, собственно, высказался по этому поводу. Какие у него есть планы, как у корпорации развития Ульяновской области?
Нет, но это же не по каждому. Я понимаю вас, Артем Юрьевич, но вы как представитель все-таки парламента, мы же понимаем, что, например, сейчас есть законопроект, да, о внешней администрации по управлению организацией, но он, правда, не передан на рассмотрение Государственной Думы. То есть это же проблема сейчас не только ДМГ «Море». Эта проблема, в принципе, стоит перед всеми организациями, перед государством нашим в отношении организаций, которые по тем или иным причинам, например, отказываются здесь работать. Или же мы ждем, или же мы их просто пугаем тем, что а мы национализируем, тогда отожмем у вас все.
Нет,
но вопрос, как
вообще,
это будет работать?
Вообще не так, да? Вот про отожмем, это вообще не к Российской Федерации. Значит, это скорее все-таки наши контрагенты.
Угу.
Значит, конечно, надо двигаться и в сторону принятия законопроектов,
да,
которые определяют, собственно, правовую базу. Надо двигаться и в сторону, так сказать, создания возможных рычагов господдержки для того, чтобы предприятия продолжали свою жизнь. И в том числе это решение проблемы комплектующих через параллельный импорт.
Так.
То есть эти решения принимаются, и это все, что называется, в реальном времени происходит. Но нельзя одним пакетом законодательных актов описать реальность. Никогда так не получалось, чтобы закон описывал все детали. Всегда нужно смотреть на конкретное предприятие. Какие меры к нему применимы, какие неприменимы. Какие могут быть последствия для людей, какие могут быть последствия для бюджета всех уровней. Вот это главное.
Да, понятно. Спасибо большое, Артем Юрьевич. Принято. Артем Кирьянов был с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике. 7373948, телефон прямого эфира. Параллельный импорт, говорит Николай. Так, ну что, да, параллельный импорт, допустим. Там же вроде как у нас он легализуется. Через посредников все это гнать сюда. Другой, ну, как бы, это одна часть вопроса, да, а другая часть вопроса, как этот завод будет функционировать. Например, потому что он, по-моему, с 15-го года, да, работает. Что там делают? Там делают, выпускают фрезерные, токарные, ультразвуковые, лазерные станки. В 2015 году это предприятие немецко-японское было открыто. Теперь они говорят, что мы по политическим причинам решаем полностью прекратить работу. Но вопрос, значит, что? Вывоз оборудования, которому нельзя препятствовать, например, вывоз, там, ликвидация, например, определенного софта, который работал здесь, на территории Российской Федерации. Как это физически будет происходить? Вот у вас есть понимание? Потому что кто-то из слушателей написал, что, например, значит, где-то в Питере люди работают на предприятии, которые собирают светильники. Было это сообщение вчера, я помню. Там фирма «Финские комплектующие», и финны якобы сами вышли на это предприятие и говорят, что они там условно переименовались как-то, чтобы не терять базу вот здесь, на территории России. То есть они сами предложили, то ли внешнее какое-то управление есть вариант, да, то ли там какая-нибудь параллельная фирма, которая этим занимается, она просто здесь организована. Здесь вопрос, на самом деле, как это выглядит. Ну, то есть, как кажется, мало же просто сказать, теперь это наше. Это же вопрос логистический, это вопрос технологический или что? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
Ну, вот, я в своей отрасли, небольшой такой момент, то есть нам запретили ввоз фреон 410 для кондиционеров, ну и там и большие очень сложности. Ну и сейчас это, из Китая нелегально решила одна компания ввести фреон. Так они у них бельгийский фреон через Китай как-то, они, я не знаю, там логистика. Так у них на таможне потребовали сертификацию этого фреона. А они говорят, а как же мы получим сертификацию, если нам его запрещают продавать? И невозможно получить сертификат. Вот вы, забираете, выдавайте нам сертификат. И они арестовали, и все, и не знаю, что с этим делать. И вот решили обойти логистический путь, как это. Так мы сами себе ставим палки в колеса. Пока у нас бардак, вот это все, пока Дума не будет там заявления громкие высказывать, а не примет нормальные законы, чтобы все было понятно.
То есть все в технический аспект все-таки упирается. Мало того, чтобы сказать, было наше, стало, было ваше, стало наше, нужно еще как-то технически все оформить.
Да, законы понятно. Обнулились, каждый сам себе закон. Что и на местах, что хотят, то творят. И им за лампочки эти все законы могут списать все на...
Спасибо. Ну, да, спасибо большое. Кстати, Валентина Ивановна Матвиенко вчера выступила против национализации предприятий ушедших компаний. Так, она говорит, теперь компании должны принять решение уходить им из России окончательно или же работу возобновить. На этот счет у нас есть свои сценарии и предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, это делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями и акционерами, сказала Валентина Матвиенко. И это очень важно, то, что она сказала, потому что, с одной стороны, может быть, представители Ульяновской области решили так и вот проявить некий патриотизм, что мы просто национализируем и все. Но мало своего менеджера поставить. Действительно много упирается в то, а на чьем железе это будет все работать? Где брать комплектующие? Так ли легко организовать действительно параллельные импорты, чтобы гнали туда, минуя все данные там, из главной компании? Или как? Вот Фацер говорит, Григорий из СПБ, в хлебный дом переименовали и работают дальше. Это тоже вариант, это тоже выбор, да. То есть юридически какие-то вот эти вот лазейки существуют, чтобы свои же санкции не наложили. Все не просто, главное, дорого будет, говорит Рафаэль. Что еще? Один вопрос. Российских таких заводов нет. Интересно, почему потянет ли Ульяновск? Компания «Мили» ушла из России, теперь «Мили» будет китайского производства, техника останется на рынке, говорит Григорий. А что еще? Так, переименовать и работать дальше. Еще раз. этим, к сожалению, не ограничивается. Понимает ли это в Ульяновской области? Мы вот, видите, с депутатом пытались выяснить, пока даже рамочного какого-то законопроекта, по сути, нету, потому что, помните, была история с БП, которая говорит, а мы не будем там на Сахалине участвовать в каком-то проекте. Вот, вопрос, как свою долю? Продать эту долю? Оставить эту долю? Что, продать большим дисконтом? Вопрос, кому продать? То есть мало политических заявлений, нужен еще технический выход. Вот. А с нашей стороны технический вход, техническое как бы вхождение этих предприятий в структуру именно российской экономики, как самостоятельных или теперь как российских, как не западных. А это большой вопрос, конечно, как это будет работать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ сообщили о возможной передаче доли Рено в АвтоВАЗе. По информации Блумберга, французский автопроизводитель рассматривает возможность отдать часть местному инвестору. Это может быть сделано в качестве варианта ухода с российского рынка. Рено принадлежит 68% АвтоВАЗа, оставшиеся 32% у Ростеха, 32%. Однако отдать свои акции второму владельцу Рено не может, поскольку Ростех находится под санкциями. Блумберг отмечает, что передача доли позволит освободить французскую компанию от юридических обязанностей. Ну, то есть, вот это один из вариантов. То есть, видимо, с большим дисконтом отдавать АвтоВАЗу и, соответственно, или кому? Вот тоже вопрос, да? Ростех невозможно отдать. Самостоятельно вычленить что-то? Тоже вопрос. Максим Кадаков с нами, главред журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
А если кому это купить?
Ну, Максим, почему нет?
Кому, например?
Ну, очевидно, что это не Ростех, поскольку Ростех под санкциями и договор с Ростехом фирмы Рено заключать, безусловно, не будет. Но это может быть, не знаю, какая-то любая структура, например, так или иначе принадлежащая российскому государству. Это может быть, в конце концов, сам АвтоВАЗ, почему нет?
То есть самому АвтоВАЗу что, продать долю в АвтоВАЗе, как это может выглядеть?
Ну, АвтоВАЗом владеет сейчас компания. Угу. «Лада Автохолдинг», соответственно, акционером, который является группа «Рено», у нее почти 68% акций.
Да, так.
А остальные владеют, остальными акциями владеет Ростех. Ну, «АвтоВАЗ» как компания может купить долю, почему нет.
Максим, а в принципе на производительности завода, предприятия вообще это сказывается, если «Рено» избавляется от своей доли, как токсичной?
Вы знаете, производственная... Проблемы, они вне зависимости от того, кому будут принадлежать акции, они останутся, они никуда, конечно, не уйдут. Да? И все, что может случиться, в этом смысле только ухудшится. Потому что переговоры сейчас идут на самых верхах с участием структур российского правительства, с участием руководства группы «Рено». И мы не знаем, и никто сейчас вам не скажет, на чем договорят, о чем в конце концов да, будет договор. А это может быть уход, условно говоря, ну, как бы, ну, вот на совсем и со всеми потрохами. Тогда на АвтоВАЗе, я фантазирую,
ну,
это
да.
Мои фантазии.
Да.
Тогда мы можем прийти к крайнему варианту, что на АвтоВАЗе останутся только изначально как бы родные автомобили. Это две Нивы, Гранта и Веста, которые тоже нужно будет еще каким-то волшебным образом локализовать. Потому что там доля импортных комплектующих немалая, особенно в Весте. И, например, с конвейера уходят Largus и X-Ray. Это один какой-то крайний вариант. Mm-hmm. Второй крайний вариант – это медленный выход из всей этой, так сказать, производственной цепочки. И компания Рено какое-то время, допустим, будет, не знаю как, через какие-то третьи страны в обход подставлять не напрямую нам, чтобы не подпадать, не нарушать санкции, поставлять какие-то комплектующие, да, чтобы сохранять какой-то... Возможно, какие-то промежуточные варианты. Это мои фантазии. Сейчас, вам, в данный момент, на сей час, никто не скажет, каковы договоренности, потому что, во-первых, они еще не достигнуты, во-вторых, они еще и не озвучены.
Важно здесь просто, Максим, еще понять, для Рено в большей степени доля владения АвтоВАЗом – это как токсичный российский проект, или же все-таки это обусловлено в том числе и планами по озеленению автопроизводства, а в нашей стране, ну, может быть, я не знаю, перспектив они не видят и так далее. И поэтому это такой балласт, от которого тоже нужно избавиться. Как вы это видите?
Ну, и насчет озеленения, это как, какая-то новая...
Ну, в смысле, электричество, ну, как на электричество
понял,
переходит,
ну,
да.
Ну, во-первых, это нет, это не так, потому что, извините, планы были серьезные, новые продукты, о которых вскользь просачивалась информация, по-моему, я даже в эфире вашей радиостанции об этом говорил, они действительно есть, это они на разной стадии проработки, это ну, новый автомобиль, который должен был стать между Грантой и Вестой,
да
чуть... Это будущее новой Нивы, очень интересный автомобиль. И так далее, и будущее совсем далеко, следующая Веста, которая не имеет ничего общего с нынешней. Это все было разработано, никто не собирался это бросать. Более того, ведь эти машины, они разрабатывались до последнего момента, вы же знаете, на общей платформе с Дачей, да?
Да, конечно.
И когда вы на одной платформе с общими некоторыми агрегатами, узлами, панелями кузова, которые не видит покупатель, днищем, да, и так далее, производите много автомобилей, в два раза больше, вам же себестоимость оказывается намного интереснее компании. Поэтому ну, это глупо разрабатывать, а потом сказать, ой, тут нам надо что-то позеленить немножко, да, поэтому мы уйдем и будем в себе в убыток на той же платформе выпускать в два раза меньше автомобилей.
Понятно.
Кроме того, вы не забывайте, что электромобили на этой платформе, в том числе, можно было выпускать и на АвтоВАЗе.
То есть все равно мы к токсичности...
И мы бы к этому пришли. Мы пришли бы к этому, что у нас на АвтоВАЗе выпускались бы, я не знаю когда, в 25-м году, в 27-м, не суть, мы выпускались бы и электромобиль.
Ага. То есть пока в данном случае это все-таки вы видите, как эксперт, это политический подтекст в этом решении.
Ну, хотите политический, хотите в том числе, ну да, это выполнение санкционных требований, безусловно.
Угу. Максим, здесь важно еще понять, перспективы в этой связи, например, государствления АвтоВАЗа, вот, может ли Рено, например, передать долю государству, или государство выкупит? И другой момент, а если иностранцы, то остаются китайцы, по сути, и, наверное, с большим дисконтом.
Ну, еще раз говорю, мы можем здесь разные фантазии.
Согласна.
Вплоть до продажи по договору за 1 евро или за 1 рубль. Поэтому, понимаете, это все, это, тут может быть много разных вариантов. Да, и за реальную цену, и за какую-то среднюю цену, и за 1 рубль. И правительству, государству точнее, да, России, или какой-то государственной структуре, которая не находится под санкциями, и вплоть до какого-то условно акционерного общества. Возможно, любые варианты, но это надо смотреть на весь пакет, да, вот что прописывается в этом пакете, понимаете? А тот, вне зависимости от того, как я уже сказал, кому перейдут эти акции, производство все равно останется с теми же проблемами, с которыми оно и сейчас, да. На импортозамещение нужно, либо искать других поставщиков комплектующих, либо получать те же комплектующие каким-то хитрым путем, либо импортозамещением заниматься здесь у нас, но когда нам говорят некоторые специалисты, что вот мы тут за полгода сейчас все импортозаместим, мы не заместим, это специфические очень вещи, узлы, мы не заместим это ни за полгода, ни за год и ни за два года, и не надо друг друга обманывать. Это очень сложный процесс.
Спасибо большое, Максим. Принято. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». Сергей пишет, что... Панк пишет, что спикер оперирует логикой. Сегодня логика не в фаворе. Так, готов завести ИП и купить долю АвтоВАЗа, если государство денег даст. А здесь, правда, большой же вопрос. Ну вот как? У АвтоВАЗа и так были проблемы, даже будучи под Рено. В составе Рено, концерна Рено-Ниссан. Вот. А сейчас наверняка этих проблем-то может быть еще больше. То есть, давайте так, с вашей точки зрения, мы не пессимисты с вами, вот, но мы моделируем ситуацию. Вы считаете, что в случае возможной передачи доли Рено в АвтоВАЗ, не знаю, ухода иностранцев и так далее, вы считаете, что, в общем-то, ну, российское гражданское автомобильстроение обречено, вот, к сожалению, 134-21-35. Вы считаете, что, да, российское автомобильное гражданское строение, оно обречено, потому что и так есть зависимость от импортных комплектующих. А что будет? Не случайно же говори, а мы будем классику выпускать. Вот, но классика классикой, но уже поколение подросло, которое, наверное, не готово к этой классике. 134-21-35, к сожалению, да, вы говорите, что оно обречено. 134-21-36, ничего подобного, найдут кому продать или китайцам продадут. Вон, китайцы Volvo владеют, и ничего, нормальные машины. А вы говорите, что не нужно здесь быть пессимистом, все равно перенаправят, или, может быть, внешнее управление какое-нибудь ведут. В любом случае, не обречен российский гражданский автопром. 134-21-36, потому что нужен, потому что это наша священная корова, мы должны поддерживать это, как футбол, возможно, потому что, говорят, на футбол большие деньги собираются выделять. 16.30, новости, и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35, мы с вами продолжаем. Кто-то мне тут написал вопрос, какой процент у фильма «Рено» в российском бизнесе. Не очень поняла, почему у фильма «Рено». У концерна «Рено» в «АвтоВАЗе» 68% практически. Так, пан говорит, а вариант начать делать самим вообще не рассматривается. Да, с нуля, да, расходы. Но когда-то нужно начинать, более удобного момента может и не быть, говорит пан 13. Вы знаете, мы в 2014 году с вами думали, что более удобного момента быть не может. А потом 8 лет как-то вдруг и нормально оказалось. Вот, это наш такой, это наш карго-культ. Вот, мы ищем, постоянно ждем какого-то удобного момента, чтобы вот сейчас начать. Другое дело, опять же, товарищи, практика и экономическая ситуация в мире подсказывает, что нельзя при всем, наверное, желании кого-то настолько замкнуть на себе производство, чтобы вообще ни от кого не зависеть. Потому что самолеты собираются по всему миру. Кристаллы выращиваются в Малайзии. Кристаллы для автомобильной промышленности, микроэлектроники. Это все выращивается в Малайзии. Потому что если у вас там концерн BMW, например, да, концерн BMW у себя не выращивает кристаллы, как бы ему там ни хотелось. И чипы тоже покупаются за границей. Вот в чем дело. Поэтому были такие большие проблемы во время ковида, когда все эти цепочки поломались, и в итоге люди говорят, что если хотите новую машину, она будет очень дорогой, и ждать ее лет 5 придется, потому что кристаллы просто не успели вырастить. А не успели вырастить, потому что люди были в жесткой изоляции, потому что в Малайзии изоляция была тоже жесткая. Если замыкать на себе производство, будет очень дорого, неконкурентоспособно, говорит Рафаэль. Новому поколению автомобили не нужны, они будут на самокатах ездить, а нашему поколению классика и восьмерки самый лучший вариант. Нашему это какому? 472. Я, наверное, не вашего поколения, я и на самокат не готова. Вот, потому что молодые, наверное, на самокате, да, но пока дети не появятся. Вот, маленькие, например, там сложно на самокате ездить. У нас все отрасли от химии до литья уничтожены. Вот только разрабатывается одной компанией, говорит Мортон. С 2008-го, слышу, вот сейчас начнем. Военная техника дорогая, потому что много единичных комплектующих. Дальше продают Весту дороже 2 миллионов, тогда точно продаж не будет. А самокаты у нас делают, не знаю, какие-то были. У меня на даче как-то был такой самокат, мне кажется, он года 43-го выпуска еще был. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Николай. Да, Николай.
Все очень просто. Либо мы будем нищие, либо мы будем все это делать. Если вы возьмете население Германии плюс население Южной Кореи, вы получите примерно население России. Вот огляните по сторонам и посмотрите, сколько эти страны делают, покупая на внешнем рынке газ, нефть, металл.
Понятно.
И так далее. То есть, в принципе, все очевидно. Плюс, соответственно, если у вас в стране нету места для людей, которые делают все это, то есть эти люди из этой страны уедут.
Эти люди, не все уедут, часть, кто уехали, они вернутся в любом случае. Так, Германия и Корея закупают множество, конечно, множество комплектующих. Алексей говорит, требую вернуть автомобили АК и «Москвич», вот хохма-то будет. Я при всем желании в АКУ не помещусь. 77% говорят, что, в общем, нет у них надежды на будущее российского автопрома, с учетом того, что если «Рено» вдруг продаст свою долю. А 23% говорят, что не время для паники, надо собраться, варианты в любом случае найдутся. Уж сколько, помните, хоронили «АвтоВАЗ». Помните, хоронили «АвтоВАЗ», по-моему, года с 90-го, уже даже похоронили, а потом «АвтоВАЗ» воскрес чудесным образом. Там, правда, там периодически менялся управляющий, там, генеральный директор и так далее. Но все равно что-то предприятие могло делать. Вот, может быть, здесь еще раз жизнь вдохнут в это предприятие. И плюс, товарищи, я обращаю ваше внимание на формулировки иностранцев. Они говорят, мы сообщаем о возможном отказе от доли в предприятии. А этот процесс возможного отказа от доли в предприятии может растянуться лет на 5 примерно. Вот. И ни шатка, ни валка будет действовать. Потому что, ну, и своим же тоже надо сказать, товарищ, ну, у нас политикам иностранным, я имею в виду европейским, они говорят, уходите с российского рынка. Они говорят, да мы бы ушли, но это так все сложно, мы не можем бросить там вот конвейер, оборудование и так далее. А потом там и ситуация поменяется, как это водится. Я просто напомню вам, как «Опель» дружно уходил вообще от всех рынков практически. А потом говорят, ну, нет, может быть, и в 2014 году, по-моему, да? Вот. А потом, в общем-то, их логика поменялась несколько. Российско-французская компания PowerJet, которая производит силовые установки для пассажирских, сухой Суперджет 100 прекратила техобслуживание и ремонт двигателей. Причина санкций, говорит Рафаэль. Так, на Интерфакс ссылается. Это, видимо, свежая новость, да, я не видела пока про Суперджет. Но, помните, говорили же, хотели импортозамещенный какой-то Суперджет делать, потому что изначально были претензии к этим французским двигателям, которые на Суперджете установлены. Вот. Поэтому сейчас посмотрим, как будут выходить из положения. Но то, что проблемы существуют, ну, это странно их отрицать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В РПЦ понадеялись на отказ Рады запрещать деятельность Московского патриархата. Новая инициатива украинского госоргана также предполагает изъятие всего имущества РПЦ. Принятие закона приведет к еще большей вражде между верующими. Попытки запретить каноническую ветвь православия на Украине предпринимаются не впервые. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он говорит, что мы считаем, что возможное принятие этих законопроектов усложнит и усугубит уровень противостояния в религиозной сфере на Украине. Как мы знаем, идея борьбы с церковью, находящейся в каноническом единстве с Московским патриархатом, то есть Украинской православной церкви, существует уже достаточно долгое время. Роман Лункин с нами, он руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Любопытный момент. Кипшидзе говорит, что это приведет к большей вражде между верующими. А между верующими действительно есть некая вражда в рамках православной церкви?
Ну, дело в том, что вот для начала нужно сказать, что Украинская православная церковь в последние, особенно последние лет 10, объединяла людей разных взглядов. Это было как раз вот одним из таких главных преимуществ Украинской православной церкви, она, в общем, комментировала украинское общество. И были как и умеренно, как бы такие пророссийские, умеренно антироссийские, все вот верующие и духовенство разных политических взглядов было и есть в украинской церкви. Вот эти разделения, о которых говорят и в русской церкви, они провоцируются извне, и сейчас вот такого рода провокации происходят чуть ли не каждый день. И законопроекты, которые появились в Верховной Раде, это одна из таких мощных провокаций, которая направлена на раскол церкви, на то, чтобы ее вот так как бы разделить по частям.
Так. Но, Роман Николаевич, мы же понимаем, что, в общем-то, если такой законопроект в принципе стал возможен, допустим, это там подрывная деятельность Верховной Рады Украины. Но вопрос же еще возникает, это еще с какого, 19-18 года, когда Томас вручали вот этой вот отдельной украинской церкви, Константинополь. Это же к вопросу о том, а какие лоббистские возможности и работа с паствой есть у Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Не получается ли, что весь этот задел, который формировался долгие десятилетия, он, по сути, потерян. И то, что сейчас делает Верховная Рада, это последний гвоздь.
Нет, такого не произойдет по нескольким причинам. Дело в том, что на Украине, собственно, законы не работают. И многие законы не работают, в том числе в религиозной сфере. Дело в том, что при Порошенко уже делались попытки принятия такого рода законопроекта. И уже были приняты даже законы, по которым Украинская церковь должна была вообще сменить свое название на РПЦ в Украине. Но при этом ничего не произошло. То есть эти законы, когда пришел Зеленский, они просто перестали, на них перестали обращать внимание, просто потому что это законы, во-первых, они противоречат и здравому смыслу, и, в общем, это значит действительно расколоть общество, потому что они направлены против самой большой, самой крупной религиозной организации, и, соответственно, самая крупная православная церковь, потому что, к примеру, у Украинской православной церкви где-то 12 тысяч приходов организаций. У поместной церкви Украины, по ее данным, там 3 тысячи. На самом деле, может быть, там, не дай бог, 1000 наберется. То есть это в 10 раз больше украинская церковь любой другой юрисдикции.
Роман Николаевич...
В случае, раскалывать такую церковь, это значит убить общество, убить государство просто.
Но подождите, раскалывается, расколоть можно то, что может расколоться. Здесь же вопрос возникает несколько иной. Условно, может ли Константинополь в это вмешаться дело? Или это не политически нецелесообразно? Потому что, ну, глупо говорить, что церковь отдельно, как бы, а политика вообще международная отдельно.
Нет, сейчас все, безусловно, перемешано. Константинопольский патриархат уже давно вмешался в эту ситуацию с помощью госдепа США, в том числе, это уже напрямую и публично совершенно, это не какие-то домыслы. И раскол происходит по нескольким направлениям. Уже сейчас в Ивано-Франковской области и в Львовской представители поместной церкви Украины, греко-католики, уже захватывают храмы и раскалывают общины. Ну, действительно, там есть вот проблемы в разных общинах, они возникают, и люди разных политических взглядов. Сейчас, естественно, политическая обстановка обострена, и, соответственно, легко спровоцировать какой-то вот раскол в отдельной общине. А украинская специфика, она состоит в том, что имущество общины, то есть вот храм какой-нибудь отдельный, он принадлежит именно самой приходской общине, а не епархии, к примеру. Не церковь в целом, как вот у нас, там каждый храм принадлежит, как правило, Московской патриархии, вот Русской церкви в целом.
Но, Роман Николаевич, можно ли предполагать, что все-таки Украина для РПЦ, Московского патриархата, потеряна?
Нет, это совершенно не так, поскольку даже в такой острой политической ситуации и в общем иной ситуации Украинская православная церковь сохраняет свое единство. Сейчас, по данным вот этой поместной церкви Украины, где-то там около 50 случаев вот таких захватов и переходов в поместную церковь, то есть в раскольничью группировку с точки зрения ОПЦ. Угу. Но на самом деле это может быть, ну, там, с десяток вот таких, там, два десятка таких случаев именно переходов из 12 тысяч. То есть представляете, что это совершенно несравнимо. И помимо этого не работают вот эти идеологические провокации, они только... тоже консолидирует церковь. Ну, на Западе, вообще в Америке, в Нью-Йорке уже выдумана теория о том, что русский мир и концепция русского мира — это такая ересь, которая навязывается там всем, и о том, что нужно прекращать вспоминать патриарха Кирилла. Вот, и это считается тоже расколом, хотя на самом деле патриарх Кирилл фактически, ну, де-факто разрешил не поминать себя, если это необходимо для такого церковного мира, внутри церковного мира, для единства общин. И украинская церковь, она остается единой, она достаточно активно участвует в оказании гуманитарной помощи беженцам, и в гуманитарных коридорах, и, кроме того, активно помогает во всех социальных вопросах и противостоит разного рода провокациям, которые, собственно, вот не удалось с помощью их начать расколоть церковь. А провокация, к примеру, сразу после начала спецоперации там началось, как в 2014 году. То есть якобы где-то в каких-то приходах УПЦ стали находить склады вооружения, что кто-то там работает на российскую разведку.
Ну, понятно.
И, кстати, в сопроводительной записке к этим законопроектам депутаты Верховной Рады указали, там даже написано о том, что якобы украинская церковь является целой сетью разведывательной структуры и там вражеской страны там, и так далее. То есть прямым текстом просто написано, просто то, что вот бредом можно назвать только.
Но, Роман Николаевич, по этому законопроекту все-таки там про имущество-то тоже речь идет, а это, ну, прежде всего, Киево-Печерская лавра. С вашей точки зрения, действительно ли, если законопроект будет принят, фактически для Московского патриархата Киево-Печерская лавра будет потеряна?
Я надеюсь, что нет. Там речь идет о Киево-Печерской лавре, о Почаевской и Святогорской лавре. То есть самые большие лавры, они...
Самые богатые, как известно, да.
Да, памятники культуры, они не находятся в собственности церкви. То есть это государственная собственность, которая отдается в пользование религиозной организации, ну, как в России.
Угу.
Соответственно, понимаете, там очень много вот разных таких подобных камней. И для того, чтобы... признать, для того, чтобы запретить УПЦ, нужно вообще-то признать, что это РПЦ, значит, в Украине, Нужно признать, что она является там структурой, центр ее управления находится где-то вне Украины. А это в принципе невозможно, поскольку юридически никаких вот таких вещей нет. И есть только духовная связь с патриархом московским и всея Руси. А в это государство уже просто не имеет права вмешиваться. Понятно. Поэтому я думаю, что это будет еще один международный скандал.
Спасибо большое, Роман Николаевич. Принято. Роман Лункин был с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. А мы следующую тему с вами будем продолжать, потому что число смертей от COVID-19 за неделю в мире выросло более чем на 40%, при этом заболеваемость упала на 14%, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения. Меньше всего новых случаев коронавируса наблюдалось в Восточном Средиземноморье, в Африке и в регионе западной части Тихого океана. Так, и что тут еще? Всего за неделю в мире выявлено чуть менее миллиона новых заражений. Смертность выросла в двух регионах. В Америке на 182%, в Юго-Восточной Азии на 116%. За неделю скончались около 45 тысяч пациентов. То есть речь, видимо, идет там о какой-то или вспышке, или что, или просто меры профилактики стали снижаться. Вот, прививки перестали действовать, и поэтому этим можно объяснить рост смертности. Николай Крючков с нами, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, а чем объяснить такой резкий рост смертности на фоне снижения заболеваемости?
Знаете, что интересно? Я специально посмотрел перед нашим включением статистику последнюю, причем по нескольким источникам, ВОЗовским, АВИД-КОВИД, соответственно, да, Джонс Хопкинс Юниверсити и еще там ряд других региональных. И, в общем, нигде этих данных нет. Я, честно говоря, не совсем понимаю, откуда они. Потому что, если говорить о неделе к неделе разнице, да, то у нас фактически по миру минус где-то почти 9% по заболеваемости. И где-то минус 1.5% по смертности. На самом деле, в зависимости от регионов, у нас Австралия подрастает сильно. У нас нестабильно себя ведет Европа. В том смысле, что она на плато и с тенденцией к увеличению заболеваемости и смертности. Все остальные регионы, включая Северную и Южную Америку, например, да, из таких крупных, там идет, например, снижение заболеваемости и смертности, притом явное. Что касается Азии, там небольшой идет прирост, но полочка. Что касается в Африке, ну там традиционно неполные данные, там тоже полочка, очень заниженные цифры, крайне заниженные, они не меняются. Угу. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю, откуда 40% прирост смертности недели к неделе.
Но вот почему-то ВОЗ дает такие данные. Не знаю, или журналисты откуда выкопали такие данные, тоже непонятно. Но заболеваемость, да, действительно тоже упала. Тогда по-другому спрошу. Смотрите, Попова говорит, успокаиваться из-за пандемии пока рано. Вопрос, а пандемию-то все-таки отменили? Пандемия фактически закончилась не административно, а именно природно или нет?
Нет, нет. Дело в том, что отменить пандемию волевым решением нельзя, да? Это невозможно сделать просто каким-то политическим или административным решением, или юридическим каким-то актом, да? То есть, ну, по сути дела, должно произойти перестройка эпидемического процесса, который еще не случилось. Не случилось по нескольким причинам. Ну, первое, да? Как мы узнаем, случилась она или нет? Ну, во-первых, должна очень резко упасть патогенность и летальность, притом до уровня ниже, чем таковые у сезонного гриппа. Сейчас они выше, где-то раз в 6 примерно для линии омикрон, чем сезонный грипп. Должен быть ниже. Почему ниже? Ну, потому что заразность омикрон-линии примерно в 8 раз выше, это очень большая разница, чем у сезонного гриппа. Соответственно, никаким сезонным ОРВИ не стало. И второй критерий большой, очень важный, это, собственно, сезонность, да. Дело в том, что при сезонной инфекции, классической ОРВИ, мы, начиная с мая месяца, наверное, по октябрь месяц, не должны фактически получать, ну, если мы ничего делать не будем даже, не должны получать сколько-нибудь значимой заболеваемости, ну, тем более смертности и так далее, да? То есть спорадические случаи. Сейчас это не так. И мы в ближайшие месяцы, я думаю, что в этом убедимся. То есть пандемия не закончилась, она перешла в подострую стадию. Но из подострой стадии она при определенных условиях, в определенных регионах мира может переходить опять в острую стадию временно, да? Так что, в принципе, обострение, например, осенью, я вполне себе прогнозирую, это будет, скорее всего, опять заметная вспышка. Будет ли вспышка в ближайшие 3 недели, не знаю. Есть умеренная вероятность, что будет, но, конечно, ее масштабы будут значительно ниже, значительно меньше, чем таковые омикрон-волны, так называемые.
Но, Николай, здесь еще вопрос по поводу Шанхая. Крупный город изолировали полностью, потому что там тоже вспышка, вот, и возникает вопрос, все-таки это какое-то новое ответвление вируса, очередной штамм какой-то, или как это объяснить, в принципе, вот эти вот вспышки, которые там фиксируются?
Нет, это, по сути дела, так называемая BA2 подлиния, омикрон-линия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, uh-huh. да, это тот самый BA2, вот этот стелс-омикрон, так называемый, который, по сути, является усиленным омикроном, который уже uh-huh. давным-давно, ну, как давным-давно, в масштабах нынешнего времени, понятное дело, несколько, уже как месяца два, активно распространился в России. По моим представлениям, в Москве, Санкт-Петербурге уже процентов 80 случаев, ну, примерно, всех случаев COVID-19 вызваны именно стелс-омикроном. На фоне снижение, фактически снятие любых сколько-нибудь маломальски приемлемых противоэпидемических ограничений, противоэпидемических мер, в совокупности с низкими темпами вакцинации и ревакцинации, и, соответственно, со снижением уровня коллективного иммунитета, который на самом деле регистрирует и официально подтверждает оперштабы даже, то есть это официальная информация. На фоне всего этого, конечно, у нас защищенность популяции снижается, и тем самым возрастает риски при появлении более заразной линии, риски опять новых вспышек. Это не значит, что она обязательно произойдет сейчас, в ближайшую неделю, но это значит, что мы создаем для себя дополнительные условия, рискуем, так сказать. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, полная отмена всех мер, особенно та отмена, да, то вмешательство, которое было направлено в первую очередь на людей ответственных, которые, в общем, носили маски, да, старались как-то дистанцию соблюдать, оно, конечно, положительным образом на эпид-процессе не скажет. То есть мы создаем просто менее благоприятные для нас условия.
Понятно. Спасибо большое, Николай. Принято. Спасибо. Николай Курячков был с нами, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук. Видите, готов поспорить с данными, которые представляет Всемирная организация здравоохранения, что за неделю в мире выросло более чем на 40% число смертей от коронавируса, при том, что, значит, снижается заболеваемость в общей массе, но получается, что смертность на этом фоне растет. Но говорит, что все в рамках нормы, и пандемию никто не отменял. Давайте так. Вы продолжаете бояться коронавируса. 134-21-35. Продолжаете. Видите реальную для себя опасность. Продолжаете соблюдать меры. Пусть там маски можно уже не носить, но вы все равно носите. Да, 134-21-35. Коронавирус никто не отменял. Говорите это вы. 134-21-36. Вы перестали бояться. Вы, в общем-то, вот государство, власти разрешили маски не носить. Не напоминает там про вакцинацию. В общем, а вы и след. Следуйте этому, и нормально. Вы бояться перестали. 134-21-36. И 134-21-37, а что такое коронавирус? Говорите вы сейчас, спрашиваете, а что такое вообще коронавирус? 134-21-37. Ни одного дня не боялся, сразу понимал, что это была чепуха, говорит Валентин. Ну, подождите, ни одного дня не бояться и сразу понимать, что это была чепуха, это вещи не взаимосвязаны. Потому что с вами могут поспорить, что это далеко не чепуха. С вами и статистика может поспорить, и, соответственно, данные, не верите нашим данным. В общем-то, можно посмотреть на заграничные данные. Ну, или вы до сих пор считаете, что это происки Билла Гейтса и Джорджа Сороса. Не знаю. Послезавтра можно будет во Францию поехать. Справок не надо, говорит Григорий. Ну, во Франции, может быть, увидели, сколько наличной валюты у граждан Российской Федерации. Понимаете, а Ницца и Париж сами себя туристами не наполнят. Правда, как туда летать, тоже вопрос. Так, никогда не боялся, белорус пишет. А вариант и не боялся. Ну, можете голосовать, что такое коронавирус, в принципе, если вы не боялись. Так. Наше поколение самое правильное поколение. 472 говорит, я до сих пор не могу понять, какое ваше поколение. Я носил маску, дезинфицировал руки, привился, все равно переболел тремя штаммами. От судьбы не уйдешь, говорит Брэнген. А вам прям в справке писали, каким штаммом? Потому что говорят, что это, ну, довольно сложно. Или просто пишут штамм, который превалирует в популяции, вот, и все. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений,
да, Костя, пожалуйста.
Ну, собственно, я уже давно его не боюсь, уже на фоне того, что сейчас происходит, уже и забыли все про коронавирус. А так, я привитый был, ходил по красным зонам, ну, прям внутрь не заходил, но рядом прям, очень рядом проходил. Да ничего, нормально. Как бы, а жена не прививалась, и тоже ничего, нормально.
И так нормально что... у вас было. Это
да,
ваш опыт.
Что, закаляемся, и все, нормально.
Понятно, спасибо. Так, ковид продолжает бушевать, но это никому же не интересно, говорит Панк. Начался кашель, хочется надеть маску, но кончились, в магазинах не дают, Дамир Бахитов. Я вам открою одну тайну, в магазинах до сих пор продаются в аптеках маски, можно их купить. Вот. Да и в переходах даже есть. Что-то кто-то еще тут писал. Я и 2 года назад не боялся, говорит 877-й. А мы сейчас болеем. С четверга 38-39 лекарства не помогают, говорит Дэнин. Вот. А вам прям ковид поставили диагноз или что? Ну, держитесь, Дэнин. Что тут сказать? Итоги голосования. Ого, вот это у нас красивые цифры. 33% говорят, что они боятся до сих пор коронавируса. 33% говорят, что перестали бояться коронавируса. И 33% еще спрашивают, а что такое вообще коронавирус? Очень любопытное голосование. Спасибо всем большое за участие. Давайте новости послушаем. Потом у нас своя правда про социальные ощущения. Будет хуже, будет лучше, будет так же. А что вообще происходит?